Итак, мы с вами на прошлом занятии говорили о татаро-монгольском нашествии. Вот, сегодня немножко поговорим о деятельности русских и греческих митрополитов в эпоху монголо-татарского нашествия. Начнем с вами с митрополита Кирилла, который правил с 1249 по 1281 год. Митрополит Кирилл.
Последняя дата какая?
1249 по 1281 год. Потому что именно митрополиту Кириллу выпало, как говорится, в этот момент, когда татары все разгромили, уничтожили, восстанавливать русскую церковь. Начнем с того, что татары-монголы русской православной церкви дали большие привилегии. Они были освобождены от подати, их священники должны были молиться за хана, при этом крестьян их не забирали в армию татаро-монголов, земля, которая находилась у монастыря и храма, также не попадала под подать и налоги и так далее. Вот. Поэтому они были от всего освобождены. Но главная была задача молиться за хана.
Но они все равно разрушили, да, монастыри?
Они разрушили все во время нападения. Вот. А дальше уже сформировали новые определенные правила. Вот. Значит, и вот когда было полностью разрушение, митрополит Кирилл, назначенный на Русь, его главная была задача восстанавливать храмы, восстанавливать монастыри, поддерживать народ вот именно в тяжелое время. А Кирилл был поставлен патриархом Константинопольским Мануилом II в Никее. Это постановление произошло в 1246 году, и в 49-м он уже был на Руси. Едва только он успел появиться на Руси, как уже в 1250 году оказался во Владимире на Клязьмском. Интересно, что Кирилл был родом из Галицко-Волынской земли на западе, но проявлял особое усердие к северно-русским городам. Он занимался восстановлением храмов и монастырей. Он исправлял проблемы определенные, когда священники неправильно служили, дьякон неправильно, то есть подсказывал. Он проходил такие города, как Киев, Владимир, Новгород, Суздаль. После смерти епископа Митрофана Владимирского он на эту кафедру поставил епископа Серапиона в 1274 году. Вот. Но главное, что заметил Кирилл, и что была сложность, связана с тем, что после разрушения татаро-монголов упал уровень образованности среди клириков. Вновь стали восстанавливаться языческие обычаи. И вообще такой духовно-нравственный упадок стал наблюдаться среди народа. В результате Кирилл решил собрать русский собор во Владимире в 1274 году. Именно на этом соборе надо было принять очень важное решение.
Это поместный, да, считается?
Нет, это не поместный. А можно сказать, да, наш поместный русский собор, да. Принималось множество различных решений. Во-первых, было выступление против симонии и сребролюбия епископов. Это очень часто стало встречаться. Против беспорядков литургических, когда неправильно совершалось богослужение. Хоть вечернее, хоть утреннее, хоть литургия. Также выступали против пьянства священников и против безнравственных народных увеселений, которые очень были близки к языческим. Это было очень важно для того, чтобы решить вопросы, проблемы, которых тогда очень было много. Также при нем, когда в 1261 году появилась Сарайская епархия в Золотой Орде, православная епархия, сарайский епископ, вот, было принято решение разрешить так называемый переносной антипод или престол переносной для служения. Тоже на этом соборе приняли.
Это если разрушены храмы, чтобы там можно было, да, слушать?
Да, особенно для татар, которые много путешествовали, ходили, многие из них могли быть христианами, тогда они еще не окончательно не утвердились в исламе. Вот. Также, значит, было при Кирилле разработано новый перевод кормчий. Вот. Ну и надо сказать, что эта норма кормчей книга – это церковные правила, церковные уставы определенные. 40 лет практически правил Кирилл в русской митрополии. И это, надо сказать, приучило и греков, и русских к мысли о том, что на этом посту может быть и русский человек, не обязательно грек. После смерти митрополита Кирилла был назначен новый митрополит Максим. Он был как раз греком. Все-таки константинопольские патриархи хотели греков иметь, чтобы иметь связь с русскими. Считается, что еще при жизни Кирилла русские были предупреждены о том, что чтобы далее не мечтали о собственном кандидате на митрополию, что будет поставлен грек. В 1285 году митрополит Максим совершил путешествие в Золотую Орду. Скорее всего, это он сделал по поручению Константинопольского императора. В 1286 он собрал в Киеве всех епископов русских на собор. Максим объяснил епископам, что Лионская уния 1274 года, заключенная с католиками, никак не отразилась на православии. И в 1282 году был собор в Константинополе, который эту унию осудил. Чтобы все понимали, что Максим истинный православный архиерей, а не какой-нибудь униат, еретик. Потому что слухи тогда на Русь приходили разные. В Золотую Орду он ходил для того, чтобы получить ярлык на управление. Тогда ханы тоже вели это новшество и для князей, и для митрополитов. Митрополит Максим в Киеве совсем недолго был, и впоследствии он перенес свою резиденцию из Киева во Владимир. Причина простая. 1299 году Киев был страшно опустошен татарами. Разбежали все его жители. И, как говорит Лаврентьевская летопись, митрополит Максим, не терпя татарского насилия, оставляет Киевскую митрополию и идет на русский север, в город Владимир. В то время епископа Владимирского он перевел в ростовскую кафедру, а сам стал епархиальным владыкой Владимирским. Во Владимире он был практически 3 года, с 1300 до 1303. При этом он также посещал различные русские города: Ростов, Новгород, скорее всего, Псков, Киев, Владимир, Суздаль и так далее. Везде также занимался укреплением городов, укреплением православия, боролся с симонией, вот, рукополагал во епископ и так далее. Но, как известно, вел очень святую жизнь. Ему был явлен сон, что Божья Матерь передает ему в руки амафор и благословляет его на служение именно у Владимира. А он просыпается, и амафор лежит на кровати. И даже был такой образ, то есть видение Максима. Ну и надо сказать, что именно митрополит Максим положил основание отделения русских земель от Киева и вообще западных территорий. Уже тогда стало понятно, что западные территории попадут под влияние католиков, поляков, западной митрополии. И уже русские наши земли, север русский, стали отходить от этого, чтобы там было сохранено истинное православие, византийское православие. И вот надо сказать, что большую роль в достижении роли, то есть верховенства и укрепления Москвы, стал именно следующий митрополит Петр. Максим только заложил основы перехода во Владимир на русские, да, земли, а Петр уже практически указал на Москву как центр русских городов.
Петр тоже был греком?
Нет, с ним было очень интересно. Значит, митрополит Петр правил с 1308 по 1326 год. Он был родом как раз из киевских земель. Родился на Волыне, где-то в 1260 году. Родители у него были благочестивы, это Федор и Евпраксия. Вот. А согласно житию, которое было составлено митрополитом Киприаном, еще до рождения сына сонновидение Господь открыл в Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. С малолетства Петр был косноязычен, ну, то есть плохо выговаривал буквы, некоторые слова, и весьма непонятлив. Но благодаря чудесному явлению некоего святого мужа отверглись уста Петровы и озарились мысли светом. Это вот говорит житие. В 12 лет Петр поступил в монастырь, успешно изучил различные науки того времени. Вот. И в монастырь тогда многие поступали, не только кто хотел быть монахом, но и для того, чтобы получить образование. Вот. Там он нес послушание и очень много времени уделял изучению священного писания. И обучался иконописанию. Но это вы понимаете, это вообще сильный подвиг. Причем иконы, которые написал Петр, раздавались братьям и посещавшим монастырь христианам. Есть даже икона, значит, кажется, вот икона Божьей Матери Петровская. Дальше он становится иноком и после монахом и принимает священный сан. Затем он уходит из монастыря, потому что пытался уединиться, уединение, молитва. То есть это отношение с братьями сложно, трудно, вот эти всякие беседы ненужные, пустословия. И вот он на левом приток западного Буга поставил келью и стал подвязаться в безмолвие. И там появился впоследствии монастырь Новодворский, называющийся. Там был построен храм во имя Спаса. Петр наставлял духовных чад, никогда не гневался, поддерживал и многое другое. Митрополит Максим также видел его, приезжал, когда обходил русскую землю. И даже принес ему в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы. В это время на Руси был князь Михаил Ярославич. Сильная личность. Он пытался проводить такую независимую политику, а самое главное, пытался дать свое влияние, то есть Твери, чтобы Тверь стала центром городов русских. И Михаил отправил патриарху Константинопольскому своего сподвижника, единомышленника, игумена Геронтия с просьбой, чтобы патриарх Константинопольский рукоположил его митрополиту на русскую землю. Вот. В то же время и Петр отправляется от, значит, другого князя, значит, там точно, вот я не помню, что за князь был, но относился волынский князь, так он хотел митрополита для себя, для западной митрополии. То есть Михаил для русских земель, а тот для западных. Но патриарх Афанасий что-то не решил там кого-то разделять, митрополит русский должен быть один. И он благословил Петра стать митрополитом, а Геронтий отказал. И передал ему святительские облачения, жезл, икону. Надо сказать, что Михаил не ожидал этого. Во-первых, этот человек чуть ли не враг на западных территориях, на Волыни. На западных. Потом они разделились, уже не общались друг с другом. И тут человек поставлен митрополитом, а вдруг это засланный казачок и так далее. Когда он принял, Михаил Тверской приехал, когда он приехал в Тверь, Михаил Тверской не стал его принимать. Очень холодно к нему отнесся. Вот. Петр был и в Киеве, и в Владимире. Вот. А Михаил старался избавиться от него. Надо было, ну, как-то. Но ему не нравился он. Вот Геронтий, да, вот был свой человек, а этот вот не нравился ему. А в это время началась борьба за великое княжение между московским князем Юрием и тверским Михаилом. Борьба была это еще интересна тем, что московские князья пытались через связи с татарами получить преимущество. А вот тверские князья татар терпеть не могли. И, конечно, преимущество Москвы в этом-то и виднелось. Также князь Юрий видел, что митрополита Петра не принимают. И он стал его приглашать к себе в Москву. Служить. Поддерживал его. Конечно, это был такой сильный политический шаг, потому что где митрополит, там и утверждение. Михаил на это, я так понимаю, вначале никак не обратился. Но впоследствии, благодаря епископу Тверскому Андрею, они, в общем, оклеветали Петра для того, чтобы с ним разобраться. Якобы оклеветали, что он брал деньги за рукоположение. Поэтому в Переславле-Залесском они собрали собор в 1313 году. Цель была низложение. Тем более Михаилу еще не понравилось, что Петр с Москвой стал дружить. Ну, понятно тебе, надо было убирать быстро. Но впоследствии, в результате собора, было выявлено, что Петр руководил действиями постановления Владимирского собора 1274 года, где нужно было выделить там то ли 2, то ли 4 гривны на рукоположение от самого ставленника, а не то, что он брал деньги за это. Когда это было выявлено, было понятно, что это была клевета. Михаил, конечно, никак не отреагировал, Петра оправдали, но все равно пытались как-то вот его все равно подловить, как-то ему навредить.
Дискредитировать.
Да, дискредитировать. Вот. Также во время своей жизни митрополит Петр часто менял место своего пребывания. Он объездил очень много епархий. Известно, что в 1313 году, когда хан Узбек принял ислам, он призвал к себе Петра в Орду. Митрополит прибыл для того, чтобы получить новый ярлык у нового хана. Вот. И его с честью отпустили. Все прежние льготы духовенства были подтверждены. Все церковные люди по всем делам, не исключая и уголовных, были подчинены суду митрополита. То есть власть татар-монголов не распространялась. После смерти князей московских Михаила и Юрия, вот, но здесь мы с вами должны помнить об этом, что смерть Михаила связана была именно с татаро-монголами, а Юрий считается чуть ли не предателем, который подтолкнул к смерти. Великое княжение перешло к его сыну Александру. Вот. В московском княжении князь был Иван Калита, Иван Данилович Калита. Именно противостояние между Александром и Иваном практически и завершилось, это противостояние подвело к тому, что именно Москва стала центром. Митрополит Петр окончательно встал на сторону Москвы. В 1325 году по просьбе князя Ивана Калиты митрополит Петр перенес митрополитчью кафедру из Владимира на Клязьме в Москву. Также Петр предсказал, что будет освобождение татарского ига и возвышение Москвы как центр всей Руси. По желанию святителя Петра, Иван Калита заложил 4 августа 1326 года в Москве на площади первую церковь каменную во имя Успения Пресвятой Богородицы.
Это в Москве, да?
Тело было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Через 13 лет после смерти митрополита Петра просветителя Феогностия был причтен к лику святых. У гроба святителя Петра князья целовали крест в знак верности великому князю московскому. А Петр стал покровителем Москвы. 1 июля 1472 года при правлении царя Ивана III были обретены его нетленные мощи святителя Петра. Так, теперь мы с вами немножко скажем о ереси стрегольников. Итак, стрегольники – это первые протестанты XIV века, появившиеся на Руси. Движение стрегольников возникло в Пскове, а затем распространилось на Новгород. Одно из самых известных, наряду с жидовствующими, религиозных движений в средневековой Руси. Православные историки, церковные историки рассматривают дело стрегольников как раскол в русской церкви. Отметим, что предыстория была следующая. В среде самого православного духовенства в XIII веке появились недовольные люди, обличавшие различные нравы и обычаи православного священства. Им не нравилось, что священники берут деньги за разные там таинства. Потом для того, чтобы рукоположиться, тоже нужны какие-то средства. Хотя Владимирский собор установил фиксированную цену, которую должны были платить те, кого рукополагали, диаконы, священники. Народ не принимал это. И это не нравилось. Поэтому стрегольники решили отделиться от официальной церкви. Они не хотели признавать ни епископов, ни священников, которые были поставлены на награде, на мзде. Первое упоминание о стрегольниках содержится в житии архиепископа новгородского Моисея, который управлял до 1359 года в Новгороде и боролся против стрегольников и языческих обрядов. Вот. Также здесь рассказывают, что был некий Никита Дьяк и некий Карп. Карп был как раз парикмахером или стрегольником. Именно от его профессии произошло их название. Преподобный Иосиф Волоцкий позже сообщал, что стрегольники появились в Пскове. В своей книге «Просветитель». Вот, о них можно что сказать? Значит, они выступали против православной церкви, а самое важное, они отказывались от таинств. Не признавали таинство, отказывались от причастия, отказывались от таинства покаяния, отрицали отпевание у иереев нечестивых. Многие считают историки, что их взгляды напоминали старообрядцев-беспоповцев. Подобным богомилам стрегольники считали, что основой христианства является новозаветное писание. Четыре Евангелия, которые они знали хорошо наизусть.
Четыре Евангелия? Это Новый Завет, да?
Ну да, да, да.
Деяния апостолов нет, это они уже не
знали. Нет, они в основном вот именно на четыре Евангелия опирались. Надо сказать, что именно в XIV веке митрополит, епископ Стефан Пермский, новгородский архиепископ, получается, Антоний и так далее, то есть они выступили против стрегольников, написали обличительные грамоты, писали, значит, патриарху Константинопольскому. Вот. Ну и результат он был. Он был, почему? Потому что было принято решение разобраться с ними. Многих отправили в тюрьму, многих казнили. Хотя митрополит Фотий и предупреждал от пролития крови и убийства стрегольников. Отметим, что после 1429 года стрегольники не упоминаются ни в летописях, ни в церковных документах. О них вспоминал лишь преподобный Иосиф Волоцкий в своей книге «Просветитель» в конце 15 века. То есть, я так предполагаю, с ними физически разобрались.
Наверное, их немного было, да?
Что?
Немного было, да, их?
Видимо? Ну, да. Так.
А вы не подскажете, отец Сергий, он здоров будет у нас последние занятия? Не знаете?
Я не знаю.
Нет?
Приболел, я слышала.
А, вот просто, чтобы нам понять, будет у нас
еще? Он вам не звонил, ничего не говорил?
Да, обычно предупреждает.
Может, написать ему? Спросить? Угу. А то мне просто как бы узнать, понять, как ехать обратно домой во сколько.
Домой. А у вас второй пара Геннадий Геннадьевич, этот Игорь Геннадьевич.
Отец Филарет.
Отец Филарет.
А, отец Филарет, да. Все понятно. Так, давайте еще с вами поговорим о преподобной Анне Кашинской.
Угу.
Как раз тоже в это время, о котором мы сейчас с вами разговариваем. Итак, Анна Кашинская в монашестве София, в схиме Анна. Годы ее жизни. Родилась в 1280-м, прожила до 1368 года. Тверская княгиня. Она была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича. В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак с князем Тверским Михаилом. После брака умер ее неожиданно отец, вот. А после, через два года, в 1296 году, сгорел великокняжеский терем со всем имуществом. А также во младенстве умер первенец, дочь Феодора, которая родилась, умерла. А муж ее начал борьбу, как мы помним, с Юрием Московским, Михаилом. В 1318 году Михаил отправился в Орду, и там был зверски замучен, как считается. Она с ним простилась. А в 1425 году происходит такое событие, которое дождь для нее сильно ударил. У нее же остался сын после смерти. Он правил, она его поддерживала. Но его также вызвали к хану. А там уже был Юрий Московский. Александр все время считал, что именно Юрий виноват в смерти отца. Поэтому, когда встретил его у хана, он его убил. Татары этого просто принять не могли. Поэтому хан узбек также казнил Александра за убийство Юрия. Вот. После этого, через год спустя, жители Твери перебили всех татар во главе с двоюродным братом хана Узбека, за Александра.
Это за сына вот этого?
Да, за Александра, да, они перебили татар, которые жили. Это был просто разнос. Анна пыталась как-то повлиять, чтобы все это успокоить, стихийные бедствия, но не могла. Ну и дальше, как мы понимаем, отправляются татары мстить. И сжигают Тверское княжество. Затем в 1339 году в Орде погибает ее второй сын Александр и внук Федор. Им отрубили головы, и тела их разняли по суставам. То есть, надо сказать, что благоверная великая княгиня была приготовлена к монашеству всей своей предыдущей жизнью, страданиями. У нее остался только младший сын Василий. Она перебралась в монастырь, постриглась. Считается, что год ее монашеского пострига неизвестен. Где-то около 1358 года, около 80 лет, когда ей было. Она даже упоминалась как монахиня София. Также считается, что в 1361 году она пожертвовала несколько сел Тверскому отрочью монастырю. А когда ее сын Василий отправился в Кашин, и в Кашине правил, она также отправилась за сыном. И там в Кашине и жила. Перед смертью она приняла имя Схимия вновь с именем Анны. На иконах она часто изображается в Схиме. Вот. Ну, надо сказать, что и после ее смерти покой для нее не наступил. Уже в 17 веке, в 1611 году, останки Анны Кашинской были найдены в церкви во имя Пресвятой Богородицы. Причем они долгое время находились в небрежении. По преданию, княгиня явилась пономарю Герасиму, исцелила его, а затем несколько больных. И показала, то есть, по поводу, где ее мощь находится. Впоследствии началось ее почитание останков как чудотворных мощей. В 1649 году мощи освидетельствовали тверские духовные лица по появлению царя Алексея Михайловича. Причем были вновь зафиксированы новые чудеса. В 1649 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви под председателем патриарха Никона было определено открыть мощи схимницы Анны Кашинской. И она была причислена к лику святых Русской Православной Церкви. В честь святой Анны стали называть новорожденных младенцев и так далее. Для поклонения святой благоверной княгине сам царь с своим семейством отправился в Тверь с супругой. 21 июля 1649 года в присутствии царя при большом стечении народа мощи святой Анны были торжественно открыты. Причем мощи ее были нетленными. Как говорится, небольшое тление оказалось на лице и на ступени ног. А самое, что важно, при этом было заметить, что правая рука лежит на груди согбена якобы благословляющая, с двумя перстами. В 1650 году царь вновь отправился в паломничество в Кашин. И там же перенесли ее из Ветхого Успенского храма в кафедральный собор Кашина Воскресенский, где положили ее мощи. И было постановлено праздновать память святой Анны дважды в год. 2 октября и 21 июля. Службу составил ей Епифаний Славянецкий. Но тут грянула беда. В 1654 году царь принимает решение перейти на новый греческий обряд. Отказание от двоеперствия, двойных аллилуйя, ну, вообще много происходит изменений. Вместе с Никоном они творят, меняют все. Народ не принимает, начинается волнение, начинается недовольство, ну и многое другое. В итоге народ начинает ссылаться на Анну, что вот она святая, недавно святая, с двумя перстами. И это являлось очень сильным доказательством. В итоге было принято решение деканонизацию провести Анны. В 1677 году по распоряжению патриарха Якима.
В каком году?
В 1677.
Угу.
Была отправлена комиссия, которая осмотрела все тела, мощи, документы и признала, что осмотр был неправ, неправильно. И никак она не благословляет двумя перстами и так далее. Потом Анна была, оказывается, не княгиней, а всего лишь бояриней. И дата ее смерти была изменена на 30 лет. То есть историки пишут, нужен был любой повод придуманный, даже придуманный для того, чтобы убрать и ликвидировать ее свидетельство древности и православное двоеперстие. Комиссия объявила Анну Кашинской не святой, а святые мощи Анны Кашинской не святыми и недостойные поклонения. Комиссия распорядилась отобрать все иконы Анны Кашинской при раке мощи, а также отобрать и уничтожить все украшения, которые были при раке, подарены ей за чудеса. Закопать ее тело под землю. И могилу замуровали.
Как это называется процесс?
Деканонизация. Церковь в честь нее была закрыта. Потом состоялся Малый Московский собор 1677 года, который подтвердил, что действия комиссии были правильные. Ее нельзя почитать. Великий собор Московский 1678 под председательством патриарха Якима вновь все подтвердил. Так на долгие годы было завершено ее почитание. И вот через какой-то момент, Господь порогу не бывает, начинается постепенное восстановление ее почитания вновь. В 1818 году Святейший Синод разрешил включить имя Анны не в сам месяц от слов, а в указатель имен к месяц от слову. А уже в конце 19-го, начало 20 века, в период 1899-1901 года, началась негласная подготовка к восстановлению церковного почитания. Записывались чудеса, которых было огромное количество. В 1908 году на повторную канонизацию было дано согласие царя Николая II. 11 апреля 1909 года Синод объявил днем памяти Анны 12 июня. Годовщину перенесения ее мощей в 1650 году. В этот же день в Кашине были совершены многолюдные торжества по случаю восстановления почитания святой, на которых присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна. Вспомните жизнь, какая была у Анны, вспомните Елизавету Федоровну. Все очень похоже. В этом же году в честь Анны Кашинской была освящена церковь в Петербурге, которая стала впоследствии подворьем Кашинского Сретенского монастыря. Потом пришла советская власть. Мощи Анакашевской были изъяты. Но их вернули очень рано, после войны в 1948 году. И помещены были в Вознесенском храме города Кашина. После того, как Вознесенский храм был в 1960 году закрыт, по распоряжению Хрущева, который вел тайную такую хитрую гонительную политику, ее мощи четверть века лежали в храме святых апостолов Петра и Павла. А когда Вознесенский храм был вновь открыт и отреставрирован, 25 июня 1993 года мощи святой Анны Кашинской были перенесены туда. Совсем недавно, в 2009 году, мощи святой княгини находились для поклонения в Санкт-Петербурге, в церкви Анны Кашинской, подворье Введено-Оятинского монастыря. Вот. Вот ее такая тяжелая жизнь при жизни и после жизни. И после смерти менее обрести покой, так говорится, да. Но здесь как раз, ну вот видите, она и чудеса ее все были, но она вот и наступила, вот этот политический момент. И все равно все же понимали, почему. Все равно все понимали, почему. Помолимся.